ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 5, текст 41. Глава очень тяжелая. Дакша проклинает Нараду Муни. Это Ачарьяратна выбрал свет.
Это мы по порядку читаем, как...
То есть он не виноват, Ачарьяратна.
Мы каждый день Бхагавату читаем, поэтому по порядку читаем.
Он не крайний.
Так что слушайте, Дакша проклинает Нараду Муни. Читай санскрит.
Нанубая наджанати пуман вишая тикшаната нирвидяте сваям тасма натата винади пара.
Перевод стиха. Корень всех наших бед в мирских наслаждениях. Но разве можно от них отречься, не изведав всю их горечь? Что за стих ты сегодня вообще? Как его комментировать? Поэтому пусть каждый вдоволь насладится мнимым счастьем и сам познает всю его призрачность. Тогда он сам его отвергнет. А тот, кого побудили к отречению от мира другие, кто сам не прошел через страдания, не станет столь же отрешенным. Дальше говорит. Он очень опытен, он большой специалист. Дальше означает специалист. Татрати, дакшья, тати, валабаси, дакшья, слово говорим. Гуру, он большой опыт имеет, большой специалист в этих играх духовных. Дакша, слово. Дакша значит очень-очень высокого уровня человек. В чем-то квалифицирован. И дакша, он специалист, материалист. А Нарада Муни другой специалист. Это интересный момент. Вот сейчас они общаются, и в результате дакша будет проклинать Нараду. То есть сейчас он оправдывает свое настроение, дальше он приводит аргументы не совсем ложные, он приводит правильные вещи, говорит, с одной стороны. И все же Нарада Муни будет не виноват, хотя и проклят, согласно Бхагавату. Момент очень интересный. Комментарий Шрилы Прабхупады. Говорится, что женщина не поймет, как мучительны роды, пока сама не родит. Бадхьяхи буджая, не прочитаю санскрит. Бадхи означает бесплодная женщина. Такая женщина не может родить ребенка. Как же ей узнать муки роженицы? По философии дакши, женщина обязательно должна забеременеть и испытать родовые муки. И тогда, если у нее есть хоть немного разума, она больше не захочет рожать. Вот логика дакши, Прабхупада разбивает ее. Так вот, таким простым примером. Но на самом деле мы часто видим, что этого не происходит. Секс приносит такое наслаждение, что это заставляет женщину снова и снова начинать рожать детей и мучиться во время родов, невзирая на весь прошлый опыт. Если следовать философии дакши, то нужно с головой окунуться в мирское удовольствие, вкусить их горькие плоды и естественным образом прийти к отречению от мира. Однако власть материальной природы над человеком так сильна, что хотя он и страдает на каждом шагу, он не перестает стремиться к наслаждениям. Пробудить в себе дух отречения от мира можно, только общаясь с преданными. С Нарадой Муни или его слугами в цепи духовных учителей. Человеку нетрудно убедиться, что материальное наслаждение оборачивается многими бедами. Но это само по себе не сделает его отрешенным. Ему необходимо получить благословение преданного, подобного Нараде. Только тогда он отбросит свою привязанность к материальному миру. Юноши и девушки, примкнувшие к нашему движению сознания Кришны, отказались от материальных наслаждений не благодаря своему горькому опыту, а лишь по милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и его слуг. Очень интересный стих. Перевод стиха еще раз. Корень всех наших бед в мирских наслаждениях, но разве можно от них отречься, не изведав всю их горечь? Поэтому пусть каждый вдоволь насладится мнимым счастьем и сам познает всю его призрачность. Тогда он сам его отвергнет. А тот, кого побудили к отречению от мира другие, кто сам не пришел, не прошел через страдания, не станет столь же отрешенным. Даша проклинает народа Муни. Сюжет этой истории таков, что Дакша, он отец многих детей. И как отец, он очень привязан к своим наследникам. У него есть планы на этих детей также, он им поручает некие очень важные дела. Дакша – прародитель живых существ. От него зашли многие полубоги даже. Дакша – один из великих праджапати. Поэтому великий Дакша, специалист большой. Он может создавать живые существа. То есть его роль Дакши была заполнить вселенную потомками. И в первый раз он породил 10 тысяч сыновей. Второй раз примерно такое же количество, не помню. То есть какая-то великая личность. И он давал им наставления, что они должны делать при этом. То есть согласно ведам, согласно природе вещей. А сын слушает отца. Необходимость такова. Отец обладает неким знанием, необычным знанием, недоступным ребенку, пока он не исполнит его волю. Ну, подобно тому, как сознание Кришны. То есть, пока мы не будем его практиковать, мы не сможем понять, что такое. То есть, недоступное. То есть, пока не примем это как наставление гуру, как практику, и практика откроет нам. Сродни этому, отец тоже, может быть, ребенку должен учиться, основываясь на своем опыте, и обучившись, ребенок поймет, что имел в виду отец. Почему так важно это? Или ты должен жениться, или дочь выйти замуж. Должны быть дети. Зачем? Ну вот, должен так сделать. Сейчас нельзя это объяснить. Сейчас в этом возрасте ты не поймешь, пока у тебя нет детей, ты не сможешь понять такие вещи. Но имея детей, мы понимаем, да, да, это так нужно, так необходимо, это важно. И поэтому обычно отец не любит, когда дети спорят с ним. Он ожидает, что они просто примут его наставление. Нет, спрашивает, задает слишком много вопросов. Что они в этом ничего не понимают. Ну, это воля отца. И поскольку отец это, естественно, доброжелатель, ребенок обычно просто принимает то, что он говорит, слушает. И все. Такие отношения. И Дакша, когда породил 10 тысяч сыновей, сияющих, прекрасных детей, хороший отец был, на самом деле. Он сказал им, теперь вот это сияние, этот свет вы должны распространить по всей вселенной в виде своих потомков. Вы достойны будете прародителей. Вселенная должна быть сильна хорошим потомством. И вы такие как раз, дети мои, вы такие люди, которые способны на это. Идите и женитесь, имейте много детей. И передавайте это своим потомкам также. Но сначала аскезы, очищение. То есть он знал, как давать наставление. И когда 10 тысяч его сыновей, Харьяшвы, кажется, избавились, они пошли исполнить волю отца, сначала совершить аскезы, очистить ум, то есть обуздать чувства, и затем только приступить к деятельности. То есть интересно, что отношения мужчины и женщины не совсем должны быть спонтанными. Они стремятся быть спонтанными по наитию, как согласно чувствам. Нет, нет, сначала аскезы. Сначала определенный контроль чувств, затем хорошая семья. То есть должна быть подготовка к семейной жизни. Сейчас таких институтов нет. Может быть, отдаленное представление мы находим в Исконе, но специальной подготовки еще не получают те, кто вступает в семейную жизнь. Это касается и мужчин, и женщин. И я бы сказал, особенно важна эта наука знать для женщин, конечно же, потому что они хранительницы семьи. Что у мужчины есть еще некая другая роль, не только семья, то женщина больше сосредоточена на этих отношениях по природе вещей. И нужна специальная подготовка. Итак, они пошли выполнять волю отца. И навстречу Нарада Муни. Если Дакша, он специалист, то Нарада это Муни. Он мудрец среди полубогов. Он мудрее Дакши, конечно. И вот тут столкнулись два интереса. И он увидел, какие удивительные сияющие дети, юноши, достойные кандидаты на чистое преданное служение. Все, что он подумал. Все остальное второстепенно, сами понимаете. Им один шаг до совершенства. Зачем же откладывать? Куда вы собрались, Харьяш, он спросил. Мы исполняем волю отца. Наш отец Дакша дал нам наставление, мы идем выполнять его волю. У нас есть миссия. Отец передал. Вы хотите заполнить всю Вселенную хорошим потомством. А как вы это сделаете, если вы даже не знаете размеры Вселенной? Сначала должны узнать размеры Вселенной, узнать, что такое абсолютная истина. А потом женитесь и заводитесь с детьми. И говорит, что до сих пор они ищут пределы Вселенной и не могут найти. Они вечными странниками стали, проповедниками. И они уже забыли, зачем их Дакша посылал. То есть, став на этот путь, люди забывают о материальных целях. Это факт. И процесс необратим, вот в чем проблема. Все уже. Дакша не мог больше иметь влияние, потом он пошел к Нарада Муни. Не сразу, он сначала вытерпел первый удар. 10 000 сыновей потерял. Все приняли саньясу. Несколько минут Нарада Муни и все испортил. Все. То есть я столько совершал усилий. 10 000 сыновей. То есть у меня тут целая программа, есть целая задача. Очень сложная задача. Не государственного, а вселенского масштаба. За несколько минут Нарада Муни все изменили. Хорошо? У меня еще есть какие-то силы. Еще 20 000 сыновей. Не хуже, еще лучше. Дети мои, отправляйтесь. Совершайте аскезы. И обзаводитесь потомством. Мой наказ, он очень строгий. Да, отец? Снова Нарада Муни на встречу. Какие прекрасные, сияющие. Почти парамахамсы. Куда вы собрались? Обзаводиться семьей? Нет, нет, погодите. Вы младшие братья, а младшие братья следуют за старшими братьями. Он опять обвел его руку пальцы. Они опять разошлись все, как проповедники. Но тут Дакша уже, вот видите, не выдерживает. Глава называется «Проклинает Нарада Муни». Кто-то может подумать, как можно проклясть такого святого, как Нарада Муни. Но видите, вот при таких обстоятельствах это возможно, когда речь идет о каких-то очень сильных материальных привязанностях. Об этом Кришна говорит Бхагавадгите Арджуне, что люди заняты несовершенной деятельностью в этом мире, низшего порядка. Они просто действуют из привязанности к чему-то. Мудрый человек не должен их беспокоить, там написано. Даже видишь, что они действуют не на совершенном уровне. Беспокойте людей, это очень опасно. Так написано в Бхагавадгите. Если проповедуете людям привязанным отречение, это очень опасно. Это опаснее, чем у собаки кость из пасти выдернуть. Они станут агрессивными. Мне сказали, это ужасная секта. Ну, то, что Дакша говорил, вот многие 1000 лет назад, вы сейчас после прочитаете, то же самое пишет пресса про нас. Иногда. Вот именно это. Те же самые слова. Точь-в-точь. То есть это всегда так будет. Поскольку философия сознания Кришны, она проповедует отречение. Она распространяет эту идею. Без отречения, на самом деле, вы даже не построите семейную жизнь хорошо. Ничего не сделаете без отречения, должно быть. Это необходимо. Отречение развивается с детства у человека, но правильным образом. То есть жизнь нужно прожить в отречении, значит прожить жизнь. Прожить, пройти этот путь, пройти мимо. Мы прохожие в этом мире. А не закрепиться здесь навечно в каком-то ашраме. Непонятно в каком ашраме, конечно. Единственный ашрам, в котором человек хочет закрепиться навечно, это грихастха ашрам. Там, где есть жена и дети, и дом. И он будет думать, это мое вечное положение. Ну разве это так? Ну разве это так? Ну конечно же нет. И более того, привязываясь друг к другу, люди теряют свободу. Они тоже страдают в семейной жизни очень сильно. Именно потому, что теряют свободу, особенно мужчины. Мужчина, если он не имеет свободы, это печальная картина. Когда он не женат, он похож на лебедя. Его походка, его характер, его качество, как бы. Он привлекательный, свободный, потому что он такой, знаете, мужчина. Особенно если в сознании Кришны еще. Еще и чистый, все регулирующие принципы соблюдает, и свободный, как ветер. И чистый, и у него помыслы чистые. Ну и какой привлекательный. Вот, поймать бы такого лебедя. И чтобы далеко не улетел, подрезать крылья ему. Не, я объясню, вы не беспокойтесь, женщины, не беспокойтесь, пожалуйста. Все, это хорошо, что есть лебедь. Это хорошо, что есть лебедица, есть пара, это любовь. Почему нет? Почему нет? Все нормально, но... Но брак уже мы строим так, что мужчина не чувствовал, что теряет свободу. А это возможно только в присутствии отречения. Вот это счастье все же души, оно должно присутствовать в этом ашраме. Иначе человек чувствует, что на нем просто бремя, он постепенно превращается в рабочего вала. Он теряет свое величие, просто рабочий вол. И он думает, а как же мое счастье, как же эти нереализованные желания, юношество. И потом косится на жену и думает, вот поэтому все. Вот поэтому все. Вот такая психология привязанности. Поймите правильно, что, конечно же, полное отречение, там, саньяса, но она сейчас запрещена в Векале вообще, она не нужна в общественном смысле, она не нужна в общественном смысле. В проповеди нужна, может быть, кто-то может принять. В общественном нужен грехастха ашрам, но свобода, духовная свобода. Когда? Когда человек соблюдает четыре регулирующих принципа, он свободен. Мужчина. Если он их не соблюдает, как он будет свободен? Жена же будет чувствовать, куда он собирается. Что он там собирается делать? Какие там у него помыслы? Что-то там недоброе. Сиди дома, куда пошел? Она будет его все время контролировать, выслеживать. В этом, конечно, нет необходимости, потому что есть уже кто контролирует и выслеживает. Есть в этом мире. Ни одного поступка мы не скроем. Читра Гупта. Он фотографирует скрытой камерой. Все, что мы делаем. Читра Гупта. И все поступки, представьте. Все зафиксировано. Мы даже не знаем об этом. Но потом нам покажут, мы удивимся, откуда это все, такое столько материалов. Да никого свидетелей не было, я точно помню. Погодите, как это? Читра Гупта есть. Читра означает фотографию или рисунок. Гупта скрытая. То есть скрытая камера за каждым установлена. Вот вы смотрите сюда, а камера с той стороны фиксируется. Со всех сторон фиксируется все. Итак, мир устроен так, что живое существо находится под контролем материальной природы, пока нечисто помыслами. То есть, чем больше наши помыслы осквернены чувственными желаниями наслаждения, тем больше это приводит к страданию, к потере свободы. Здесь написано. Корень всех наших бед в мирских наслаждениях. Но разве можно от них отречься, не изведав всю горечь? Другой вопрос. Он говорит, что отречение придет естественно. Зачем ты дал это молодым людям? Они бы 20-30 лет пожили семейной жизнью, не сами все поняли. Я расскажу один секрет. Это секрет. Не распространяйте его всем. Хорошо? Вот только для перемен вот в этом вот обществе. В чем опасность семейной жизни, не в сознании Кришны? И потом понаблюдайте после моих слов. Найдите много подтверждений таких. Наблюдайте. Есть пример из природы. Когда паук и паучиха женятся, уже знает, уже чувствует женщину. Да, паучиха, она в конце брачной ночи откусывает голову пауку. И все. А не только. Есть в других формах жизни подобное что-то. Или съедает его паука. Это природа. Она невинна. Просто природа самки. Я извиняюсь за такой грубый пример. Но если говорить о природе мужчины и женщины, не духовной, просто мужчина, а точно такая же. Просто в человеческом обществе это делается, конечно же, на другом уровне. Но принцип тот же самый. Женщина выглядит слабой. пока молодая. А мужчина сильным, пока молодой. А на самом деле женщина сильнее мужчины. А никто об этом не догадывается, что внешне, физически она кажется слабее. Такой, знаете, чувствительный, такой слабый пол, такой, значит, что она сразу чувствует? Плачет, расстраивается, в обморок падает. Нужно ее, так сказать, беречь таким образом. Я не против этого, это нормально. Любовь, отношения человеческие, хорошо, хорошо, хорошо. Если добавить сознание Кришны, вообще будет прекрасно. Но если отнять сознание Кришны, чем кончится дальше? Мужчина быстрее теряет силу физическую, чем женщина. Со сроком времени. А внутренняя сила женщины не уменьшается при этом. Она его съест в конце. Обязательно. Ну разве вы не знаете? Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Ну разве вы не помните сказку? Это сказка про все. Золотая рыбка. Да. Но это не распространяется на семьи преданных. Здесь мужская и женская природа под контролем разума духовного знания, шастр. Здесь женщины другие, и мужчины здесь другие. Но если говорить о природе вещей, она вот такая. Я почему этому говорю? Нужно говорить. По всем городам, где я сейчас не был, приходят на публичные программы много людей вообще. Не только где я, там есть много других проповедников. Огромное количество интереса большое сейчас. 90% женщин, даже больше. Иногда в зале, где сидит 500 человек, может быть около десятка мужчин, все. Даже меньше 10%. Что это означает? Скажите, что это за признак такой интересный? Хотя мы говорим очень интересные вещи. Философия там есть знания, там есть много таких богатств потрясающих. Женщины это все пишут, все они практикуют, потом что-то применяют. Там они. Мужчин, они отсутствуют, они смотрят, даже вопросы не задают. Мужчины теряют силу. А почему? Силу разума. А они больше не герои, это не лебеди. Почему? Почему так? Влияние женщин. Женщины стали эмансипированными и очень агрессивными сексуально. Их внешний вид, их характер меняется на глазах. Но это сейчас замечают все поколение, вот мое, которое мы жили в другой среде. Нам старики говорили, вы развращенные вообще. Нам молодые. Я помню, как одна девушка пошла в каких-то там брюках, знаете, в обтяжку вообще, вот так вот, вот по улице. Моя бабка вышла. Моя бабка никогда косынки не снимала с головы. Ну, такой, знаете, тип. Настоящая бабка. И она как вышла, и я не скажу вслух, что она сказала. На всю улицу вообще. Эта несчастная девчонка, она убегала от нее просто. И не знала, куда скрыть свой зад вообще. И нас называли, вы развращенные все, вы все развращенные. Вы вообще разврат какой-то тут распространяете. Посмотрите 70-е годы, как люди выглядели. Сравните, что сейчас происходит. Сейчас женщина может выйти практически без одежды, может выйти на улицу. Поэтому мужчины слабеют. Ну а если мужчины слабеют, это катастрофа. Женщины управляющую роль взять на себя не смогут никогда. Они будут искать мужчину, которым можно управлять. Мужчина она может управлять, общество она не может управлять, она через мужчину это делает. Для женщины это большая проблема, знаете, управлять корпорациями, там, ну вот, а мужчины легко управлять. Это ее природа. Она управляет мужчиной, а мужчина уже управляет всем остальным. Ну и какой же инструмент сейчас у женщин? Нулевой. То, что мы видим в семьях. Они приходят в сознание Кришны, муж. Не пробить его. Невозможно. Он не понимает ничего. Он просто хочет секса, вина, отдыха и работы. И тысяч работы. Все. Интеллекта нет, не осталось в обществе. У мужчины есть особая роль. За счет его свободы именно природной он может великие вещи делать. Это герой. Женщина не очень-то способна на такие вещи. Она способна быть в очаге семьи. Там она глубоко все понимает. Вот там она специалист, там она дакша. Но ведущую роль все равно играют мужчины. Итак, если мужчина не сможет обуздать свои чувства и, скажем, разочаруется в семейной жизни, так или иначе, горечь, страдания испытает от семьи, от детей, от этой деятельности в этом мире, где так много-много, проблем он найдет, обмана и всего прочего. И сам будет вовлечен в плохие поступки, волей-неволей. И в конце жизни скажет, жизнь так горька вообще. Если дали мне прожить еще раз, конечно, по-другому как-то прожил бы ее. Не знаю как, но вот лучше по-другому. Если, конечно, мозги не сохранятся. Если он их пропьет, он даже этого не спросит. Он просто, просто будет страдать, даже не понимает. И когда он придет к такому результату, Дакша говорит, вот тогда, наверное, он и примет отречение. Когда мозгов уже не останется. Нет. Само по себе вайрагья, отречение не нужно человеку. Но я приведу пример. Бомж, он же отреченный. Это прообраз, материальный, как бы тень, отречение такая вот, искаженная. Он тоже отреченный, ни дома нет, ни семьи, ни денег, ни работы. Гражданство не интересует, все, он полностью от всего этого отошел. Ну и что, жалко зрелище, почему? Там нет знаний. Вот для чего принимается отречение. Гьяна и вайрагья вместе, поэтому это необходимо. По мере развития отречения, человек приходит мудрость, он ничего не теряет. К нему приходят удивительные качества и знания. Сейчас старики — это ненужная часть общества, как правило. Как правило, они не нужны уже больше никому в старом возрасте люди. Их, ну, терпят, конечно, ну, как-то там, родственные отношения как-то поддерживают. Но в целом они испытывают на себе вот это вот отношение, что не нужно здесь некоторые. Больше и больше оно увеличивается. А в ведическом обществе старики были очень нужны. Почему? Они обладали удивительными знаниями. Вы такого не могли получить ни в школе, ни в институте, нигде. То, что знали бабушки и дедушки. Но это были очень уважаемые, почитаемые люди. И нужные, поскольку они были мудрые. Сейчас люди старятся, но мудрости не приобретают. Потому что они старятся вместе со своими привязанностями, охватывают скорбь. Если мы старимся со своими привязанностями. Хочу так же любить, как молодой. Но сил-то никаких нет. И что это? Это печаль, это скорбь. Это зависть к молодежи. Критика постоянных наблюдений, что там они там делают. В таком сознании никому не нужны. Что ты тут сидишь? Иди отсюда. Иди в свою комнату. Нечего подсматривать. Ты все смотришь, ты критикуешь, ты имеешь жизнь, что делать, ты постоянно лезешь куда-то, ты старик, старуха. Но в ведах написано, для юной девушки любопытство — это достоинство, для женщины любопытство и для пожилой женщины — порок. То есть она должна уже иметь какие-то более высокие знания, не просто посмотреть за жизнью других людей. Как делают мудрые люди? Они дают знания, потом говорят, теперь вы решаете все сами. Все, теперь Бог вам судья и свидетель. Когда знания даны. Никакого контроля больше. Все. Вы пробуждаете совесть в человеке, в сердце, а потом отпускаете его. Все, что нужно делать. Знание — это то, что пробуждает совесть в человеке, самоконтроль. Поэтому дальше говорит, идите, сначала аскезу совершайте. А потом семейная жизнь. Так, вы не запутаетесь. И когда изведаете этот горечь, всю эту, тогда примите отречение. Это рискованная вещь, потому что, изведав горечь в этом мире, человек может потерять благочестие. Большой риск. Может не потерять, но в нашей мире, скорее всего, потеряет. В нашей мире люди, которые испытали горечь, они становятся безрадостными. Они становятся критиками, циниками. Они не могут возвыситься в таких обстоятельствах. Трудно очень. Много страданий. Много несправедливости. Как же прийти к Богу в таком сознании? Вчера Санкиртан Прабху спросил, почему слово Вишну и Кришна как-то не сочетается с понятием Бог. Вот вам пример. Люди не могут соединить образ Бога с чем-то прекрасным. Это что-то устрашающее. Что-то висящее, как Дамоклов меч. Если Бог есть. Но перед которым нужно постоянно каяться, каяться и каяться. И унижаться, иначе будет плохо. Это выдумка. Проводит это Бог грешников. Видели такие формы? Ужасные эти вселенские. Для грешников так говорится. Бойтесь, гиены огненные. Это для грешников. Ничего бояться не нужно. Если живете в соответствии с писаниями, ничего бояться не нужно. Если живете в соответствии с законом государства, почему должны бояться полиции? Не надо никого бояться. Живите свободно. Никто вас не будет трогать и осуждать. Но если человек грешный, конечно же, для него полиция, это аппарат полиции, это ужасное проявление. Одна форма полицейского чего стоит? Их ненавидят просто. Источник страданий. Не палиться источник страданий, а грехи, нарушение закона человека. Итак, Прабхупада говорит, посмотрите, какая сильная майя. Даже если мы уже сделали вывод, что в материальном мире счастья нет, что мы будем делать? Все равно будем делать то же самое. Если нет знания, чем еще будем заниматься? Алкоголик знает, что вот если он будет пить, он все равно деградирует. Он может раскаяться в какой-то момент, сказать, помогите мне, я хочу бросить, да. Он понимает, как тяжело, иногда, как он разрушается, что происходит в его семье, что происходит с ним, что с его работой происходит. В какой-то момент он может это понять, сказать, все, надо закончить, помогите мне, дайте мне. Да, ему помогают, но как только он чувствует новые силы, он снова делает то же самое. Прабхупада здесь приводит пример женщины, которая рожает. Говорит, это ужасно, видимо, трудно. Он не знает, Прабхупада, он мужчина. Но, скорее всего, говорит, это очень болезненно, мучительно, роды. А бывают такие мучительные, что женщина умирает во время родов. Ну, не шутка. И, тем не менее, и каждая женщина, почти каждая, клянется во время родов, что все, это последний раз, первый, последний раз, все. Никаких детей больше. Так я слышу. И что же потом? Она забывает об этом. Снова восстанавливает свои силы, и снова ее желания, и мужчины и женщины привлекают, и снова ребенок. На себе я это чувствовал по-другому. Когда занимался скалолазанием, мы там лазили по всем скалам, как ненормальные. И часто мы попадали в очень опасные ситуации. Сейчас я вспоминаю, что зачем я вообще это делал. Когда состарился, думаю, это кошмар вообще. Это просто глупость была какая-то. Нормальный человек ни за что бы этого не сделал. Ну, знаете, молодость, и хочется показать себя, что вы ничего не боитесь. Хотя вы всего боитесь тоже. Но есть решимость. Вы лезете на скалу и зависаете там все. Ни туда, ни сюда, ни влево, ни вправо, ни вниз, ни вверх. И все, и только ждете, когда вы упадете оттуда. Вот такие ситуации попадают на люди. Неопытные. И я был как раз таким. И всякий раз там на этой скале, когда висел, зубами держался за какую-то. Я думал, все, последний раз, все, никогда больше на эту скалу не полезу. Ни на какие скалы, в жизни просто. У меня было такое смирение, такой разум ясный. И у моих напарников то же самое было. Они такие смиренные становились, знаете, такие удивительные, чистые. Но как только нам удавалось выйти из этой ситуации, мы тут же поправили пояс, так мы распрямили плечи, угу, мы победили. И снова туда же, в ту же историю. И все. Снова туда же. Это называется глупость, недостаток знания, недостаток мудрости. Например, в одном университете мы спросили ученых-биологов. Была лекция об эволюции, мы говорили об эволюции души. Мы сказали, что никакой эволюции нет. Эволюция души, формы жизни не эволюционируют. Это ступени, это квартиры, в которых находится душа, и вот она эволюционирует, она меняет тела. А тела создаются согласно плану. Они не развиваются. Человек существует, обезьяна тоже существует, видите, одновременно. Обезьяна не вымерла. Все они одновременно существовать должны, вместе. Вот это план. А душа эволюционирует по этим формам жизни, меняя тела. Выше, выше, выше. До человеческого мы объясняли этот принцип. Это были ученые-биологи, причем старого поколения, поэтому я опасался, что они могут стать возмутиться, сказать, как же теория Дарвина и как же наука. Но они молчали. Не кивали головами сидели. Все, причем ученые. Тогда в конце лица спросила, вы верите в теорию Дарвина? Вообще-то. Как вот? Он говорит, нет. Да, говорит, большинство ученых мира ее опровергают, не верят. А что преподают в университете? Теорию Дарвина. А почему? А другой теории просто нет. Альтернативы нет. То есть мы страдаем в этой жизни, а как жить? Мы не знаем, как жить по-другому. Мы просто живем так же, как раньше. Недостаток знания. Итак, если недостаток знания, человек так и не получит знания. Он будет снова терпеть крушение жизни и снова начинать. Тот же принцип существования. В ту же сторону будет идти. В этом проявляется его глупость, невежество. Что он не может свернуть в другом направлении. Корень всех наших бед — мирских наслаждений. Вот оно, направление же цивилизации. Сильное течение, очень сильное течение в этом направлении сметет. Будьте осторожны. Это река чувственных наслаждений. Слонов и мамонтов уносит на наших глазах. Китов и тимингил уносит на наших глазах. Люди не способны противиться возбужденным чувствам своим, которые захватывают разум человека, порабощают, он не способен принимать решений никаких других. Поэтому очень важно не входить в такую реку. То есть чувственное наслаждение должно быть регулируемое. Как Прабхупада говорит, как соль. Если слишком много соли, невкусно будет. Слишком мало соли тоже плохо, но столько, сколько нужно. Итак, чувственное наслаждение должны служить здоровому образу жизни, не больше. Никогда не используйте еду, сон, совокупление, оборону для развлечений. Это не развлечение. Вот то, что из этого делают материалисты. Вот это корень всех бед. Еда, это уже становится развлечением. Сон тоже, для чувственных наслаждений. Секс, тем более. Оборона, да. Из этого делают большие шоу. Развлечения. И поэтому, чтобы обрести знания, человек должен обуздать чувства. Когда? В молодые годы. Это нужно учиться. Прежде чем приступим к самостоятельной жизни, где мы сами принимаем решения, сами делаем выбор, нужно научиться обуздывать, управлять чувствами. Чтобы река чувственных наслаждений не унесла нас. Куда мы не знаем, куда. Что там процесс может быть необразим. Прабхупада сказал, что многие люди сошли с ума от чувственных наслаждений, и в большинстве случаев этот процесс становится необратимым. Вы уже не спасете их. Он приехал в Америку и сказал, спасти можно только то, что еще можно спасти. Что-то уже вы не спасете. Какие-то люди принимали наркотики, их уже нельзя было спасти. Нельзя, уже было невозможно. И в другом, не только наркотики, в другом смысле тоже. Слишком увлечены какими-то философиями, какими-то концепциями. Бывает, что уже невозможно в эти дебри проникнуть. Все, вы тут бросаете семечко, не прорастает, там все заглушают сорняки. Есть как бы и необратимость в этом процессе. Не так, как Дакша говорит. Что? Когда они изведут сполна все чувственные наслаждения, естественно, придут к отречению, но это нужно знание. С другой стороны, Прабхупада пишет в другом месте. Вагава там, комментарий. Что если молодой человек сполна не изведал чувственных наслаждений, это может стать препятствием духовной жизни, когда он состарится. Вот еще одна проблема. То есть чувственные наслаждения должны быть, но в гуне благости. Вот, вся лишь разница. То есть регулируемые. Связанный с разумом человеческим. То есть, ну, наслаждаться нужно достойно, не теряя чести. Например, секс – это потребность настоятельная, практически непреодолимая для человека обычно. Редкие души там дают обет безбрачия, целибат. Векали на ищите кабармачарьев нет, говорится. Если даже он одевается кабармачарьев, он может думать о чувственных наслаждениях. Поэтому векали очень сложно это практиковать. И секс регулируется браком. Итак, если человек привлекается противоположным полом, он должен жениться. Почему? Не должна быть беспорядочная его сексуальная жизнь. Вот, вот, а это значит, достойным образом. Есть жена, есть муж, все. Но если человек недоволен своей женой, бывает такое, даже видишь, тюремно, ну, недоволен своей женой, надоело, противно жены, характер ее все, ну, так, такой брак. Что делать? Прабхупада говорит, он шел к проститутке. Он не соблазнял честной женщины. Поэтому даже в те времена были проститутки. Раз уж такая ситуация невыносимая для кого-то складывается, он не идет соблазнять каких-то других замужних или честных девушек. Это под защитой находится. Он идет к проститутке просто. Вот такая культура была. Чтобы защитить именно чистоту в обществе. Потому что с мужчинами такое случается, что ему нужна не одна жена. Это начинает совращать, беспокоить общество, он или кто-то еще. То есть такой вопрос, видите, очень сложный получается в отношении мужчины и женщины. Самое простое, решить этот вопрос, это вообще забыть о личной жизни. Не женился? Не женись. Женился? Не разводись. Все, все просто. И не о чем думать. Не женился? Все, нормально, не забудь. Занимайся служением Кришне, так много возможностей чего делать хорошего. Увлекись. Не можешь, все-таки думаешь, хорошо, женись, но не разводись, забудь о личной жизни. Сейчас же супруги, они женятся. И все эти годы думают о своей личной жизни. Сможем мы жить вместе или не сможем? Давай еще раз попытаемся. Нет, не очень получается. Может так? Нет, тоже не получается. Так они всю жизнь пытаются достичь какого-то комфорта. Нет необходимости в таких усилиях. Это потеря времени просто. Вы же не можете поменять своих родителей. Ну вот отец не понравился ему. Вы не можете поменять родителей. Мать может быть плохая. Ну бывает такое. Плохая мать тоже бывает. Но вы не можете поменять родителей. Вы принимаете как свою судьбу. Так же брак. Особенно там, где виваха ягья. Это даже как мы совершаем ягью с посвящением. И процесс должен быть обратим. Обратно уже выхода не должно быть. Все, ягья. Или саньяса тоже ягья совершается. Вы же не должны потом оставлять саньясу. Нет? Шастры ничего не говорят, что нужно делать, если вы оставляете саньясу. Там уже нет предписания, нет такого выхода. Это уже проблема. Лично ваша проблема будет в жизни. Тогда терпите ее как проблему. Но вообще, принял саньясу, все. Получил посвящение, все. Замуж вышла, женился, все. Все, выбора нет. Как ужасно, видите. Выбор-то у нас всего один раз в жизни. Любить, не любить. Один, сами подумайте. Мы только один раз можем выбирать. Вот в юности мы выбираем. Потому что невозможно не выбирать в юности. Чувствую сильно. То есть я хочу вот именно вот эту девушку. Все. И я могу с этого выброситься. Такие силы, такая сила чувств. Если мне не дадут то, что я хочу. То есть, известно, эта любовь в юности, она такая сильная, такая неуправляемая. Поэтому, ну хорошо, полюбили друг друга. Молодцы. Все, женитесь. Выбор есть. Счастливы. Все счастливы вокруг. Выбор. Все. Личный выбор. Как я хотел именно. Как я хотел. А потом у вас рождаются дети. А вы выбирали их? Таких детей? Ну, сказали, нет, я таких не выбирал, но такие уж пришли дети. Все. А вы их принимаете? Вы их любите? Потом дети подрастают, приводят в дом друзей, которых вы тоже никак не выбирали, таких друзей. Вам придется и с этим соглашаться, и мириться. Потом ваша дочь приведет молодого человека в дом. Или сын приведет невесту, а вы ее точно такую не выбирали. Уж вот такую-то вот никак вообще даже не думали, что. А именно вот такая она и будет. И у вас выбора нет никакого, дорогие. Один раз только выбор есть. А потом любите все, что не попадя. Так жизнь устроена. Вы должны учиться любить все в подряд вообще. Это называется мудрость. А эгоизм означает, нет, это люблю, а это не люблю. Но вот Шрила Прабхупада, пришло время ему жениться. Ему нравилась одна девушка, очень сильно нравилась, он любил ее. Отец посмотрел его гороскоп, еще при рождении узнал гороскоп Прабхупады. И он сказал, тебе нравится та девушка, я знаю, но она слишком красивая. Уж слишком хорошая. Посмотри, в конце жизни тебе придется принять саньясу. А это будет очень трудно, если у тебя будет такая жена. Такой красивой жене, с таким характером, ты привяжешься, и будет очень сложно принять саньясу. А вот смотри, вот та тебе совсем не нравится. Вот я советую тебе вот на ней жениться. Ты легко примешь саньясу в конце жизни. Прабхупада посмотрел туда, сюда и сказал, да, ты прав, отец, я женюсь на этой. Он даже не спорил. Как так? Это мое право вообще. Как? Что вмешиваешься в мою личную жизнь? Не говорил, нет. Прабхупада был другого уровня человек. Потом ученикам говорил, что жизнь ты можешь прожить с любой женщиной, если ты умеешь общаться. С любой женщиной можешь прожить. А любовь для Кришны. И ни у кого вокруг тебя не будет недостатков любви. Всем хватит. А жизнь можешь прожить с любой женщиной, если ты хочешь жениться, любую возьми. Вот так вот. Бери. И все. Свадьбу сыграли, но глаза открывай. О, Боже мой. Так, конечно, сейчас не бывает. Мы не можем применить это. В современном мире люди испугаются, к нам вообще не придут. Нас и так уже боятся. Но возникает вопрос, почему человек выбирает то, что ему нравится, а потом выбрасывает все это? Да, потому что он эксплуатирует то, что ему нравится. Он становится агрессивным по отношению к тому, что ему нравится. Обладателем, собственником. И поэтому люди попадают в западню. Нужно отречение. В семье тоже должно быть некое отречение. Значит, что отречение привлекает, привязанность отталкивает. Итак, служить нужно Кришне. И через служение мы служим всем остальным. Это служение в отречении. И жена служит мужу как представителю Кришны, не как объекту для своего наслаждения. И также муж служит жене тоже как энергии Кришны, женская энергия Кришны, из которой нужно уважать, любить, заботиться и вести к высшей цели. То есть в этом случае семья, она имеет хороший большой смысл. Не нужно из Веды слишком много горечи нам, чтобы развивать потом отречение. Не нужно идти таким путем. Нужно сразу получать знания с самого начала. Так, у нас осталось немного времени на вопрос. Пожалуйста. Да, да, привязаны, сильно привязаны к чувственным наслаждениям. Они хотят, чтобы жена была ведической. Что это означает? Чтобы исполняла все его желания. Даже когда он не говорит ничего. Просто вот он садится, и все понятно, что нужно. Если она хоть что-то не понимает, эгоистка вообще. Эгоистка. Тупая эгоистка. Не понимает, что ей нужно вот так, а не вот так. Если она что-то выполнит, он еще посмотрит, вот не так подала, вот все равно не так, что вот что-то не чувствую, что-то не так. Невидическое. Это ложное эго. Это господин сидит просто, которому нужно служить. Ребенок, он не созрел еще. Он, конечно, уже большой стал, но это еще трехлетний ребенок, которому нужно просто исполнять все его желания эгоистически. Это не муж. И он говорит, это в шастрах написано, жена должна быть такой. И женщина тоже берет шастры, так, и... А муж должен быть такой. Где деньги? Где духовность? Нет ничего. И так, у них есть чем. Все, они жизнь будут выяснять, кто в доме хозяин. С шастрами или без шастры, неважно. Поэтому все же нужно привязаться к Кришне. Значит, критерий, оценка, показатель в семье. Если супруги не поют вместе Хари Кришна, это не брак. Или не повторяют, ну, петь могут не уметь. Бывает, что они вообще не умеют ни петь, ни играть ни на чем, ни танцевать. Ну, скучные вообще люди. Вообще, умереть от скуки можно. Тогда хотя бы взять четки и вместе повторять мантру вслух друг другу. И вы почувствуете, как вы объединяетесь, как ваши души объединяются. Почему нет? Ведь нас же объединила Хари Кришна в таком вот составе. Каким образом? В такой состав собрался, скажите. Несовместимых людей вообще. Ничего общего нет. Духовная энергия может объединить любых людей. Если мы искренне преданные, вы всегда будете счастливы. В итоге вы всегда будете счастливы. Имеется в виду на Санкиртане?
Да почему? Санкиртан мы же везде, я в больнице лежал.
На улице имеется в виду? Когда мы книги распространяем? Да. Или когда мы просто проповедуем, общаемся с людьми?
Да, общаемся с людьми.
Степень искренности?
Ага.
Как разобраться в этом?
Да. Насколько они способны быть искренними? Как давать?
Не искренность нельзя распознать с первого взгляда. Но требуется время. Кто искренне, кто не искренне, определяет время. Насколько я понимаю. В чем-то каждый может быть искренним. В какой-то момент может стать искренним, скажем, время. Но искренность как постоянное качество определяется только во времени. Вот когда человек уже умирает, о нем уже можно что-то сказать. Как это было сделать? Какой он был, как он провел жизнь? В процессе очень сложно определить, кто искренний, кто не искренний. Это трудная задача.
Ну, допустим, у вас ученик есть, он перед вами сидит,
например,
и вам уже
можно тоже ученики искренни в том смысле, что можно пробудить искренность. Поэтому они ученики. Когда они общаются с гуру, они выглядят очень искренними. А когда общаются с другими, не всегда бывают искренними. Это начало, инициация начала, что ученик уже перед гуру честный, искренний, принимает посвящение. Честный, он дает обет и все, обещание, и глаза смотрят, честно обещают, все. Потом он будет жить с людьми окружающими, и там он уже забыть об этом, под влиянием каких-то обстоятельств. Но искренне он осознает свою ошибку и снова встать на этот путь. Так проверяется искренность. Но в какой-то момент он может выглядеть очень искренним и сам хотеть именно то, что он просит. Хочет получить прямо. Необходимо время. Никто вам не скажет, что этот человек искренний, все, чистый, преданный. Это проверится во времени. Аспект времени проверяется.
А как со всем этим, что вы сказали, раньше связывается феноменальный пример Джамилы?
С искренностью.
И с искренностью, в том числе, с возможностью достичь абсолютно истины.
Эта история, она говорит о могуществе святого имени. Поэтому приводится пример Джамилы, который пал, как бы забыл все эти правила чистоты, законы духовной жизни, все, все оставил. Воспитание свое хорошее всем пожертвовал ради жизни с проституткой. Но был спасен, потому что произнес святое имя на место смерти. И он даже не обращался к Богу, назвал сына. Но когда он позвал сына и произнес имя Нараяна громко, он вспомнил, поскольку в прошлом когда-то он был искренним. Он учился, он был в хорошей семье. Потом он потерял эту искренность под дурным влиянием. Но поскольку был опыт искренности еще в юности, то в этот момент, когда он произносил имя Нараяна, звал сына, он все же вспомнил Нараяна. Знание и чувство наслаждения противоречат друг другу. Откуда брать разум? Разум – это ученическая преемственность. Разум – это применение этого знания, то есть ответственность, другими словами. Если мы не чувствуем ответственности, мы не сможем практиковать. Мы знаем. Но если нет ответственности, мы не сможем это делать. Я знаю, что нужно идти на работу, но если там начальства сегодня не будет, я могу опоздать немножко. То есть ответственность решает это. Какой же сделаю поступок, обладая знаниями? Это уже решает ответственность. Также и здесь. Если у нас есть ответственность перед гуру, связь с гуру, то мы будем действовать как преданные. Если нет такой тесной связи, даже и обладая знаниями, я не смогу принять решение твердого, постоянно. То есть разум исходит из чувства ответственности. Поэтому говорится, что первая инициация – это повышение ответственности. Вторая инициация – еще больше полной ответственности за духовную жизнь. Ну, третья инициация – там беспрекословное принятие наставления. Там нет слова «нет», не существует. Почему такие люди бывают на свете?
Ага. Которых или не сбить, вот он не пойдет там, не пить, там, увидеть, как-то
а кого-то легко сбить, кого-то трудно сбить.
Ага, как это от природы или от чего это дает? Как человек?
И от природы, от общения тоже.
От семьи, да? От заложенных с
детства? Любого человека можно сбить с толку, если постараться. Mm. Любого.
Мне кажется, есть такие, которые не собьешь.
Только Хари Кришна. Остальных мы легко можно... Ну, службы эти знают, как делать сейчас. Управляющие людьми, они могут любого человека сейчас завербовать. Он даже знать об этом не будет.
Если даже он и не Хари Кришна, не повторяет?
Тот, кто, конечно, Хари Кришна не повторяет, тот, кто Хари Кришна, вряд ли его можно завербовать. Попробуйте.
Нет, нет, я это не поняла. Если, например, он и не повторял, и не слышал о Кришне, а вот такой вот есть человек, то его не сбить.
Да он уже сбит с толку. Он уже в неправильном направлении движется, о чем вы говорите. Просто он упрямый. Не путайте упрямство и глупость с знанием. Упрямые тоже люди очень как настойчивые. Но бывает ослиное упрямство пропагивает. Какой смысл в нем?
Не, он правильную жизнь
уже. Он же не повторяет Хари Кришна. Как же он живет правильной жизнью? Что за правильная жизнь? Ну она относительно правильная, я понимаю, о чем вы говорите. Хари Кришна не повторяют, принципы не соблюдают, но живут правильной жизнью.
Да. Понятно. Здоровый образ жизни.
А, тогда и говорите, что они ведут здоровый образ жизни. Это другой вопрос. Есть такие люди, которые боятся потерять здоровье. Есть мирская нравственность, мирская мораль. Есть также мирские какие-то ценности. Иногда люди живут согласно этим ценностям. Да, да, это определенное ложное эго такое. Быть нравственным, это тоже... Достояние определенное, в этом будет гордость.
А получается, что Дакша, он попал в безвыходную ситуацию. С одной стороны, его был долг наполнить Вселенную потомством, но с другой стороны, высший долг как бы постоянно не давал ему исполнить, да, в виде Нагарджуны Муни, исполнить его предназначение, собственно, для того, то, для чего он пришел. Что же ему надо было делать, как же он, в чем у него был выход? Потому что, с одной стороны, если бы он отказался выполнять свой материальный долг, да, это было бы неправильно. И, с другой стороны, Нарада Муни, да, как представитель высшего, да, долг, он отнимал постоянно у него плоды, его материальные деньги.
А конфликт уже заложен между духовным и материальным. Он существует. Как только вы дали обеты, инициации. Означает, что вы взяли микрофон прямо так вот и громко сказали: «Майя, я тебе объявляю войну». Не шепотом сказали, а вы объявили это все. Во все услышали. Вот есть противоречие, видите, в этом. Теперь держитесь. Майя услышала, Майя приняла вызов. Она не сбежала из страха, не думайте. Сразу взяла и капитулировала. Какой страшный человек, смотрите, ребята. Я не ожидала, что такое придет. Боже мой, мне надо спасаться бегством. Она приняла вызов. Итак, если кто-то получает подозрение, он должен знать, что вот в такую ситуацию он попадает. Я помню, я читал когда-то какого-то мистика, он рассказывал свой опыт, как его гуру научил. Он придумал историю про одну колдунью, которая соперничала с ним. Тоже мистичку, что она угрожает его жизни. Вот. И он вот попал в трудную ситуацию, безвыходную, теперь не знает, что делать, и нужно убить как-то эту колдунью. Я не могу, потому что, ну, со мной дело плохо. А вот ты, она тебя не знает. Ты можешь внезапно сделать это. Дал ему оружие какое-то страшное. Вот. И свел с этой колдуньей. И он даже попытался ее убить этим оружием. Но она, могучная местечко, она сразу это почувствовала. Там, прыгнула куда-то в сторону, стала улыбаться ему, там, разговаривать с ним. Нельзя так. И гуру его быстро увез из той ситуации мгновенно. Куда-то перелетели в другое место и сказал: теперь она за тобой будет постоянно ходить, мстить. И тебе придется учиться дальше. Теперь ты волей-неволей будешь учиться. Она теперь тебя в покое не оставит. Ты ей бросил вызов. Теперь ты от нее не скроешься никуда. Теперь спрашивай, задай вопрос у меня, что делать. У тебя не было раньше вопросов, теперь появились вопросы. Давай, учиться. Это мистическая практика такая есть. Но Прабхупада сказал, у нас что-то сродни. Мы говорим на инициации. 4 принципа, 16 кругов, каждый день. Заниматься предмослужением. Все, Майя, держись. Майя тоже записала все это. Число записала, время, когда он это сказал. Вот. Я потом ему покажу это, когда. А в чем был вопрос? Дальше целая история, видите, потом есть история, как с Господом Шивой у них был конфликт, а в конце она завершилась, эта история. Она вся в Бхагаван написывается. Он получил все реакции за все эти оскорбления. Да, он потерял голову. Голову потерял. Но поскольку он не человек, он это потеря головы, это не страшно для него. Ему поставили другую голову. Такую, какую хотел Господь Шива. И сейчас Дакша рисуется на всех изображениях с этой головой именно, что у него козлиная голова, но интеллект стал выше. Его не критикуют за это. То есть поменял голову, но интеллект его возвысился. На наш интеллект что влияет, скажите? Наш внешний вид. Смотрим в зеркало, я еще ничего. А я смотрю, там голова козла. Хари Кришна. Я душа, я не тело. Так, легче весь интеллект сохранить. Те ошибки, которые Дакша совершал, они оправданы, здесь описывается, как он мыслил, как он понимал ситуацию, он действовал согласно какому-то закону тоже, ну, материальному, высокому закону. Но Нарада Муни, он вообще из духовного мира. Для него вообще никакой закон не писан, и поэтому столкнулся, видите, с какой проблемой большой Дакша. У него не было равных. Но когда Нарада Муни появился, Дакша потерял свои качества от этого. В этой истории описывается, что даже проклиная народу, народа не уменьшает свое могущество, наоборот. Даже проклятие дальше для него благо. Но Дакша теряет репутацию, когда проклинает народу. Любой отец, мать, они будут сожалеть, если ребенок ушел с одной Кришны. Даже преданные иногда немножко сожалеют, что мой сын слишком отречен. А саньяса обеспокоит всех. Преданных, непреданных, любого человека. Это конфликт матери и духа. Тут есть конфликт. Заложен. Хотите, не хотите, придет смерть же вашего родственника. Рано или поздно. Это тоже конфликт. Вы тоже этого не хотите. И когда он сам принимает отречение до смерти, это подобно тому, как он умирает у вас, что-то сродни этому. Вот живой, но он принимает саньяс. Поэтому родственники будут всегда расстраиваться, у них есть привязанность определенная. Но ведический родственник, он расстроится, но он помнит о Боге. Помнит, ну, что жизнь временна, он может принимать правильное решение, достойно себя вести. А, у нас зал до скольки нужно выйти? Все, наше время истекло. Да. Сейчас же другая программа здесь уже будет, так, в этом зале? Все. Выходить нужно. Готовимся выходить уже, да. Должна остановиться. Спасибо всем большое. Шрила Прабхупада ки джай.
Все вы читаем Чандрачарану пропустили.
Да.